Сьюзен Войцеховски. Рождественское чудо мистера Туми. Туми. Вот как звали этого человека. Мистер Джонатан Туми. Но деревенские дети прозвали его мистер Угрюми. Дразниться, конечно, нехорошо, но если по правде, то прозвище это для него самое подходящее. Просто в самую точку. На угрюмом лице мистера Туми никогда не появлялось и подобие улыбки, а уж смеха его никто и подавно не слышал. Только и знал он, что уныло ворчать, сердито бурчать, недовольно брюзжать, да бубнить что-то неясное себе под нос. Вечно его что-нибудь раздражало. То колокола без конца трезвонят, покоя не дают, то птицы назойливо щебечут, то дети шумят да тараторят без умолку. Мистер Туми занимался резьбой по дереву и слыл лучшим резчиком во всей округе. Целыми днями просиживал он у верстака, вырезая затейливые фигурки из сосновых поленницев, ореховых брусочков и каштановых болванок. А поужинав, усаживался у камина на стуле с высокой прямой спинкой, раскуривал трубочку и, не отрываясь, смотрел на трепещущие языки пламени. Джонатан Туми был вовсе не стар, но, встретив его на улице, вы наверняка бы подумали, что столкнулись со стариком. Ходил он, тяжело шаркая ногами и угрюмо глядя в землю. Головы он никогда не поднимал, иначе вы бы увидели его удивительно ясные, цвета августовского неба, глаза. А все лицо, до самых глаз, заросло лохматой, клокастой бородой, в которой застряли древесные стружки и остатки его скудного завтрака, крошки хлеба да кусочки вареной картошки. Никто в деревне и не догадывался, отчего мистер Туми такой мрачный и нелюдимый ворчун. С чего это он вечно горбится, сутулится, будто клонил его к земле невидимый непосильный груз. На самом-то деле, несколько лет тому назад, когда Джонатан Туми был молод и полон жизни, случилась беда. Его жена и крохотный сын сильно заболели. В те времена врачи были не такие умелые, да и хороших лекарств у них было поменьше, чем сейчас. И через 3 дня любимая жена и младенец угасли. Остался Джонатан Туми один-одинешенек на всем белом свете. Сильно горевал он, да ничего не поделаешь. Уложил свои немудренные пожитки в крытый фургон и ехал, куда глаза глядят до тех пор, пока в глазах этих не высохли горькие слезы. Остановился он в первой попавшейся деревне, обосновался в низеньком домике, стоявшем на отшибе, и продолжал делать то, чем занимался и прежде – резьбой по дереву. И вот однажды, а было это в самом начале декабря, в дверь мистера Туми постучали. С обычным своим ворчанием он двинулся к двери. На пороге стояли женщина и маленький мальчик.
«Я вдова Макдауэлл»,
– робко проговорила женщина.
«А это мой сын, Томас. Мы недавно поселились здесь».
«Мне уже 7 лет, и я умею свистеть»,
– похвастался Томас. «Пустое занятие, чурочки-печурочки», – буркнул Джонатан.
«Вы ведь резчик?»
– спросила женщина.
«Вот я и хочу попросить вас вырезать кое-что для нас».
И она поведала о том, что с самого детства был у нее набор деревянных рождественских фигурок, которые вырезал еще и ее дедушка.
«А с переездом эти фигурки затерялись»,
– объясняла вдова. «И что там были за фигурки?»
«Овечка»,
– начала припоминать вдова.
«Две овечки, кудрявенькие»,
– поправил Томас.
«Верно, две»,
– согласилась женщина.
«Еще корова, ангел, Мария, Иосиф, младенец Иисус».
«И 3 волхва»,
– добавил Томас.
«Так вы возьметесь за работу?»
– неуверенно спросила вдова Макдауэлл.
«Попробую»,
– хмуро бросил Туми.
«Ой, я так буду вам благодарна»,
– обрадовалась женщина.
«И когда они будут готовы?»
«Когда будут, тогда и будут», – ответил этот брюзга.
Но нам они нужны к Рождеству. Какое же Рождество без них?
Подумаешь, куколки, чурочки-печурочки. Рождество и без них придет. Пробубнил Джонатан и захлопнул дверь. На следующее утро у двери резчика снова постучали. Недовольно фыркая, он зашаркал к двери. На пороге стояли вдова Макдауэлл и Томас.
«Простите меня»,
– смущенно пролепетала женщина.
«Но Томас просто умолял пойти к вам и посмотреть, как вы работаете. Он говорит, что когда вырастет, сам станет резчиком по дереву. Я буду сидеть тихо-тихо, будто меня и нет. Пожалуйста, ну пожалуйста»,
– протянул Томас. Мистер Туми пробурчал что-то себе в бороду и посторонился, пропуская их в дом. «Только сидеть молчком, не молоть языком», — приказал он Томасу, указывая на низенький табурет рядом с верстаком. Вдова с благодарной улыбкой протянула резчику, завернутый в чистую тряпицу каравай теплого кукурузного хлеба, вынула из сумки вязание и опустилась в стоящее подаль старое кресло-качалку.
«Не туда! Здесь сидеть не позволено!»
Вдруг рявкнул Джонатан, метнув на нее гневный взгляд. Вдова испуганно вскочила и пересела на указанный ей стул с высокой спинкой. Томас сидел не шелохнувшись. Он молчал, терпел, а потом глубоко вздохнул и пискнул застоявшимся голоском.
«Мистер Туми, можно спросить?»
Резчик взглянул на Томаса из-под лобья, пожал плечами и хмыкнул. Мальчик решил, что это хмыканье означает «да», и осмелев продолжил.
«Вы вырезаете овечку?»
Резчик сердито свел брови и что-то неразборчиво буркнул. Снова воцарилось молчание. Томас подождал немного и прошептал.
«Мистер Туми, а овечка у вас неправильная».
Спицы вдовы Макдауэлл, до того мерно щелкавшие, резко клацнули и замерли. Нож застыл в руке Джонатана Туми, а Томас уже не мог остановиться.
«Ваша овца, конечно, красивенькая, но моя овечка была еще и счастливой».
«Овца она и есть овца, чурочки-печурочки», — фыркнул мистер Туми. «Не могут овцы выглядеть ни счастливыми, ни несчастными».
«Мои могли»,
— упрямо твердил Томас.
«Они ведь были рядом с младенцем Иисусом, а это для них такое счастье!»
Ничего не ответил резчик. А когда настал вечер и церковный колокол пробил 6 раз, мистер Туми пробубнил, что вот, мол, покоя нет от этого трезвона, и отложил в сторону работу. Вдова Макдауэлл спрятала вязание и встала. Томас облегченно распрямил затекшие ноги. Они поблагодарили хозяина и ушли. А резчик снова сел к верстаку и взял в руки деревянную овечку и нож. Стружка вилась и падала к его ногам, а он работал, пока глаза его не начали слипаться. Прошло несколько дней. В дверь мистера Туми тихо постучали. С глухим ворчанием он пошел на стук. Перед ним стояла вдова Макдауэлл с сыном.
«Можно мне еще чуточку посмотреть?»
— попросил Томас.
«И языком молоть я не буду»,
— пообещал он. Не дожидаясь ответа, мальчик проворно шмыгнул к табуретке и замер, сжавшись в комок. А его мать поставила на стол корзинку со свежеиспеченными сладкими булочками с изюмом.
«Чайник горячий»,
— бросил, не глядя на нее, Джонатан. И лохматая голова его склонилась над работой. Резчик строгал. Мальчик, не моргая, следил за его ладной работой. А вдова Макдауэлл, слегка позвякивая посудой, разливала чай и раскладывала по тарелкам теплые булочки. Она слегка тронула за плечо ушедшего в работу Джонатана и поставила перед ним чай и булочку. Он будто бы ничего и не заметил, но вскоре чашка и тарелка были пусты. Томас набил полный рот сдобной булочкой и пытался беззвучно проглотить сладкое клейкое месиво. Но разве можно в 7 лет жевать вкусную булочку с изюмом, не чавкая и не причмокивая от удовольствия? Наконец Томас прикончил булочку и снова затих. Один раз он, правда, едва не икнул, но крепко сжал губы, задержал дыхание и так надул щеки, что чуть не лопнул. В другой раз он, забывшись, начал покачивать ногой. Но под строгим взглядом резчика тут же замер, а нога так и застыла в воздухе, будто деревянная. Молчание длилось очень долго, и Томас не выдержал.
«Мистер Туми», – вкрадчиво начал он, – «можно вас спросить?»
Ответом ему было глухое ворчание.
«Вы вырезаете корову?»
– допытывался мальчик. Молчаливый кивок.
«Коровка красивая, очень красивая».
Томас судорожно сглотнул.
«Только она... Вы, мистер Туми, не сердитесь. Она неправильная. Моя была гордой».
«Чепуха, чурочки-печурочки». Насупился резчик. «Какая еще гордость? Корова и есть корова».
«А вот моя корова была гордой. Она знала, что в ее хлеву родился Иисус. Разве этим не стоит гордиться?»
Ответа Томас так и не дождался. Они промолчали до самого вечера. Только поскрипывало дерево нож резчика, пощелкивали спицы вдовы, и слышалось сдержанное сопение мальчика. Когда на церковной колокольне пробило 6 часов, мистер Туми разогнулся и проворчал в бороду что-то о надоедливом звоне-перезвоне. Вдова Макдауэлл собрала свое вязание и сказала, что им пора домой. Только теперь Томас вспомнил о своей торчащей, как деревяшка, ноге. Он подвигал ею и, прихрамывая, поспешил за матерью. При этом он не забыл сказать хозяину спасибо за то, что тот позволил ему посидеть рядом и посмотреть на его работу. Орещик, поужинав вареной картошкой и сладкими булочками, снова уселся к верстаку. Повертев в руках деревянную коровку, прищурившись и поводя бровями, он решительно взял нож. Работал резчик до тех пор, пока глаза его не начали слипаться, а веки совсем отяжелели. Спустя несколько дней в дверь резчика постучали. Он расправил бороду, пригладил волосы и пошел на стук. В дверях стояла вдова с сыном. Он молча впустил их. И пока женщина ставила на огонь чайник и выкладывала только что испеченное медовое печенье, Томас, не отрываясь, смотрел, как мистер Туми вырезает фигурку ангела.
«Мистер Туми, это ангел?»
Помолчав, спросил он. «Да, неужто и он неправильный?»
«Ну, мой ангел...»
Томас шумно втянул воздух.
«Он был самым важным ангелом, ведь Бог послал его к младенцу Иисусу».
«И как выглядит самый важный ангел?» — поинтересовался Джонатан.
«Будто не знаете».
Недоверчиво хихикнул Томас.
«Вы же самый лучший резчик на свете».
Ничего не ответил Джонатан.
«Мистер Туми, а можно еще спросить?» —
снова заговорил Томас. «Молчать ты не умеешь?» — нахмурился резчик.
«Нет», —
протянул Томас.
«Мама говорит, что этой добродетели мне следует поучиться у вас».
Щеки мистера Туми порозовели от неожиданного смущения, а вдова Макдауэлл стала багровой, как шарф, который она вязала. «Ладно, спрашивай», — проговорил Джонатан, пряча глаза под густыми бровями.
«Научите меня вырезать из дерева»,
— выпалил Томас. Резчик искосо взглянул на него. «Придвигайся, будешь вырезать птицу», — неожиданно буркнул он.
«Щегла с красной грудкой?» —
обрадовался мальчик.
«Я так и знал!»
Угольком на обрывке коричневой бумаги Джонатан Туми быстро нарисовал летящую птичку. Протянув Томасу небольшой, пахнущий смолой брусок и маленький ножик, он показал, как нужно срезать и сглаживать углы дерева, чтобы проявилось тело птички. Мальчик, склонив голову и высунув язык, старательно повторял движение резчика. Когда прозвучал 6-й удар церковного колокола, резчик даже не сдвинулся с места. Он держал руку Томаса в своей огромной лапище, направляя нож вдоль изогнутого крыла деревянной птички. Вдова Макдауэлл тихо напомнила, что им пора уходить. Томас стряхнул с рубашки мелкие стружки, а потом смело протянул руку и смахнул 2 стружки-завитушки, застрявшие в бороде Джонатана Туми.
«Спасибо, мистер Туми, за то, что научили меня вырезать», —
сказал он, уходя. Орещик, поужинав вареной картошкой, закусил медовым печеньем и снова сел к верстаку. Он задумчиво водил углем по листу толстой коричневой бумаги, рисуя фигурки ангелов. Потом взял в руку нож и принялся за работу. Он резал и резал, пока не почувствовал, что перед глазами плывут круги, а веки смыкаются от усталости. Минуло еще несколько дней. Резчика оторвал от работы негромкий стук. Он поспешил к двери. Перед ним стояла вдова Макдауэлл, прижимавшая к груди охапку сосновых веток с вкрапленными в них ростками астролиста, усеянного красными ягодами. Томас гордо протягивал Джонатану грубо выстроганную птичку. Мистер Тумми тут же усадил Томаса рядом с собой. Пока они упоенно строгали, резали и полировали крохотную птичку, миссис Макдауэлл отыскала в ящике буфета красивую скатерть, вышитую ландышами и маргаритками, постелила ее на стол и в центре поставила кувшин с остро пахнущими сосновыми ветками. «Теперь возьмемся за волхвов и Иосифа», – толковал между тем резчик. «Может, прежде чем я примусь за них, ты расскажешь, какими их нужно сделать?» Обратился он к Томасу.
«Ладно»,
– солидно промолвил мальчик.
«Мои волхвы были одеты богато и празднично, потому что шли они не к кому-нибудь, а к Иисусу. А Иосиф склонился над младенцем Христом, будто оберегал его. Он был суровым, но не сердитым».
Только когда прозвонил церковный колокол, мистер Тумми оторвался от работы. Тут он и заметил кувшин и скатерть на столе.
«Я нашла ее в ящике и подумала, как это будет красиво»,
– пролепетала вдова, испуганно улыбаясь. «Никогда ничего тут не трогайте», – оборвал ее резчик. Едва гости ушли, он быстро убрал скатерть. Поужинав, Джонатан снова взялся за работу. Он вырезал фигурки Иосифа и волхвов, пока веки его не начали смыкаться. Прошло еще несколько дней, и Джонатан услышал привычный стук в дверь. Он стряхнул с фартука опилки и стружки и поспешил к двери. Перед ним стояла вдова Макдауэлл и Томас. До самого вечера мальчик, не отрываясь, смотрел за работой резчика, а перед его уходом Джонатан сказал: «Завтра я принимаюсь за фигурки Марии и младенца. Ты помнишь, какими были твои?»
«О, они были особенными!»
Оживился мальчик.
Иисус улыбался и тянул ручки к маме, а Мария сильно его любила. Это было сразу видно. «Завтра Рождество, вы успеете все сделать?»
– спросила вдова Макдауэлл, кротко глядя на Джонатана. «Когда сделаю, тогда и сделаю», – буркнул резчик.
«Я понимаю, извините»,
– зарделась вдова, протягивая ему два свертка.
«Веселого Рождества».
Джонатан спрятал руки за спину. «Какие еще подарки? Не надо!» – отстранился он.
«Не какие-то, а рождественские».
Вдова положила свертки на стол и ушла. Джонатан подошел к столу. Медленно, осторожно развернул первый сверток. Там лежал красный вязаный шарф, толстый, теплый и мягкий. Он обмотал его вокруг шеи. В другом свертке оказалась деревянная птичка, неумело вырезанный из сосновой чурочки щегол. Мгновенная улыбка мелькнула в усах Джонатана. Он провел огрубевшими пальцами по корявому изгибу крыла, стер рукавом пыль с каминной полки и поставил птичку так, чтобы видеть ее со своего места. В этот вечер резчик забыл и про ужин. Он без устали рисовал фигурки Марии и Иисуса. Вот он набросал Марию, но, поморщившись, скомкал рисунок и швырнул его на пол. Следом полетел и бумажный комок с рисунком младенца. Раз за разом он черкал угольком по бумаге и комкал рисунок. Вскоре у его ног выросла горка смятых бумажек. Он взял в руки деревянный брусок и попытался начать резать сразу. Но на этот раз нож не слушался его руки. То срывался, то скользил по поверхности, а то вгрызался в податливое дерево, и вместо тонкой, мягко струящейся стружки от бруска откалывались неровные щепки. Джонатан в сердцах швырнул искромсанную деревяшку в камин и надолго застыл, глядя в пляшущие языки пламени. Колокольный звон, возвещавший начало полуночной рождественской службы, заставил его очнуться. Джонатан встал, медленно выдвинул тот самый ящик буфета, который строго-настрого запретил трогать вдове. Он достал скатерть, вышитую ландышами и маргаритками. Он вынул потертую шерстяную шаль и кружевной платочек. Он вытянул крошечное белое одеяльце и пару маленьких носочков. Все эти вещи он аккуратно разложил на полку. Потом из нижнего ящика он извлек красиво вырезанную из каштана темно-коричневую рамку. Под стеклом в рамке оказался набросок кукольком молодой женщины, сидящей в кресле-качалке с ребенком на руках. Ручонки младенца тянулись к склоненному лицу матери. Женщина с улыбкой смотрела на ребенка. Джонатан грузно опустился в кресло-качалку, прижав рисунок к груди. Он качался и качался, а из приоткрытых глаз его скатились и пропали в густой бороде две слезинки. Он не помнил, сколько времени прошло. Но когда, поставив рисунок в каштановой рамке на верстак и принялся за работу, пальцы его сами собой двигались проворно и уверенно. Он вырезал всю ночь. На следующее утро в дверь вдовы Макдауэлл постучали. На пороге стоял резчик. Шея его была обернута красным шерстяным шарфом. В руках он держал деревянную коробку.
«Мистер Туми!» —
всплеснула руками вдова.
«Заходите, заходите! С веселым Рождеством!»
«Заказ готов», — коротко сказал Джонатан. Войдя в дом, он раскрыл коробку. На пахнущих смолой стружках лежали деревянные фигурки. Джонатан вынул двух кудрявых овечек, конечно же счастливых, потому что они были рядом с Иисусом. Следом появилась гордая корова и важный ангел, распростерший свои крылья над широкими складками свободного одеяния. Бережно, одного за другим, поставил резчик рядышком трех волхвов в богатых, отороченных мехом одеждах. Потом показались Мария и бородатый Иосиф. Он заботливо склонился над Марией, а юная женщина, закутанная в грубо связанную шаль, с любовью глядела на своего драгоценного сыночка. Иисус улыбался и доверчиво тянул ручонки к лицу матери. В церковь на рождественскую службу Джонатан Туми шел вместе с празднично одетой вдовой Макдауэлл и Томасом. Деревенские дети с удивлением разглядывали Джонатана, шагавшего с высоко поднятой головой. Впервые они видели его ясные, как августовское небо, глаза и слышали смех этого прежде хмурого человека. Больше никто не называл его мистером Угрюми.